Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва», передача «Америка Лайт». С вами Рафаэль Ардуханян, как всегда в это время. Сегодня говорим про Америку. Это передача, как я уже говорил, мы ее специально подготовили, чтобы побольше дать информации о предвыборной кампании, что сейчас происходит непосредственно в Соединенных Штатах. Меньше 20 дней осталось до выборов. Страсти накалены. Последние, собственно говоря, приготовления к чему неизвестно, неизвестно к чему. Одна половина Америки готовится праздновать или воевать, точно так же и вторая то же самое. Готовится, то ли никто не хочет идти на уступки, никто не хочет принимать. Заранее уже говорят какие-то страшные вещи, что мы не примем результаты, если это будет не в нашу пользу. Но, в общем, вот все эти настроения мы попытаемся с вами передать. Тем более будет сегодня, на мой взгляд, гораздо более интереснее это сделать, потому что у нас в гостях наш гость, который уже был здесь, и он вам очень понравился. Вы писали о том, чтобы я еще раз его пригласил. Станислав Крапивник. Станислав, как вы знаете, наверное, он бывший офицер в отставке американской армии, в чине капитана, по-моему, если мне память не изменяет. Но сам он донецкий парень, родился в Донецке, но в детские годы переехала его семья в Америку. Но Стас вернулся. Стас здесь, Стас борется. Он, так сказать, я думаю, что очень легко проследить за его деятельностью, журналистской, политологической. Вот. Собственно говоря, он, наверное, сам сейчас все расскажет более подробно об этом. Стас, здравствуй. Ты слышишь нас, видишь? Так, слышно нас? Перенаберем сейчас, да, хорошо. Так вот, говорим о том, что происходит сейчас в Соединенных Штатах. Безусловно, в центре это поездка. Поездка, собственно говоря, Байдена в Европу, в Германию. Это очень, так сказать, так знаменательно, безусловно. Так что встреча его была с Шольцем. О чем там они обсуждали, мы можем... Ну, в принципе, уже это понятно. Это такой прощальный аккорд, прощальная гастроль, скажем так, вот, самого Байдена. Обсуждается, конечно же, и вопросы взаимоотношений внутри НАТО, обсуждаются вопросы Украины, безусловно. Но посмотрим, каким образом это будет развиваться. Хотя уже понятно, что, скорее всего, украинский вопрос, он передан уже, собственно, на откуп Европе. Америка как бы потихонечку умывает руки. Так, давайте еще раз попробуем. Стас, слышишь нас? Так, небольшие трудности, но ничего, сейчас мы настроимся. Сейчас мы настроимся и продолжим это уже вместе со Стасом. Вот, значит, безусловно, это такая прощальная гастроль Байдена. Более того, здесь у нас, так сказать, вот в этой ситуации у нас как раз очень любопытная была встреча Байдена и Обамы. Дело в том, что они там говорили очень много о самых разнообразных, обсуждали, так сказать, вещи. Но вот что получилось. Получилось то, что втихаря Байден и Обама обсуждали некоторые вопросы. И о чем они говорили, каким образом говорили, это было неизвестно. Но специалисты, которые читали по губам, они выяснили очень-очень любопытную вещь. И это, собственно говоря, в какой-то степени подтвердило опасения, которые, собственно говоря, которые очень многие эксперты высказывали. А это вот характер взаимоотношений Байдена и Камалы Харрис. Внутри уже непосредственно демократической партии. Более того, характер отношений вот этого четырехугольника. Обама, Байден, клан Клинтон и Камала Харрис. Вот это вот очень любопытно, потому что то, что прочитали специалисты по губам Байдена и Обамы, они выяснили, что в конце концов непосредственно они обсуждали как раз вопрос Камалы Харрис. Где Байден говорил, что она слабее, чем я, то есть он ставил под сомнение решение того, что каким же образом она оказалась сейчас претендентом на президентское кресло, а Обама отвечал ему, что лучшего варианта нет, что невозможно, так сказать, найти кого-то другого, и типа, что коней на переправе уже мы не меняем. Вот у нас получается такая сейчас ситуация, что с одной стороны, казалось бы, это все единомышленники, казалось бы, люди, которые сам непосредственным образом сейчас должны включиться вместе в предвыборную кампанию, тем более, что у них есть раздражитель номер один, который при всех противоречиях, безусловно, является целью, причем, к глубокому сожалению, даже в буквальном смысле целью номер один для них, для всех, но, тем не менее, их сейчас вот раздирают определенные противоречия внутри. Так что то, что сейчас там происходит, это, конечно же, беспрецедентно. То есть за меньше, чем 20 дней до выборов они начинают выяснять отношения внутри демократической партии. Вот когда мы говорили о том, что в очень большой степени это все-таки такая сплоченная какая-то, так сказать, партийная дисциплина, где, вот видите, там, допустим, как по повиновению палочки, они, так сказать, абсолютно как один выступают против Трампа, то есть у них есть как бы и общий враг в очень большой степени. Но вот, видите, не работает это сейчас. Это, конечно, говорит, что... Вот сейчас еще раз попробуем. Так, Стас, слышишь нас?
Да.
О, ну вот, слава богу. Стас, я здесь как раз говорил о том, что говорил о визите Байдена в Германию, с одной стороны. И с другой стороны, это вот обсуждение о Бараком Обаме и Байденом кандидатуры Харрис. Ты, наверное, слышал это, так сказать, что они обсуждали. Что ты сейчас думаешь по поводу предвыборной кампании? Скажи, пожалуйста.
Вначале мне нужно тебя поправить немножко. Я не с Донецка. Я с Луганска.
С Луганска, ну все. Хорошо, все принято. Луганский парень наш. Хорошо.
Да, да. В первую очередь, вот почему, например, Байден обошелся без встречи с гопником в черном костюме, наркогопником. Зеленский и Украина для демократов – это просто яд. Это радиоактивный материал. Они пытаются это обойти как больше, как можно. Очень не вовремя Байден нашел еще 2,5 миллиарда долларов для гопников, потому что два дня после этого, то, что он это объявил, ураган Хелена прошла по хребету Апалаческих гор и совершила там тотальную катастрофу.
Да.
А МЧС американская, ФИМА, почти сразу же объявила, что вообще-то мы все банкроты. У нас денег для своего народа нет.
Да, это вообще любопытное было заявление.
Любопытно. Есть свои приоритеты. Конечно, вот интересная вещь идет, то, что на север от Эшвилл огромные депозиты... с английского перевожу. Огромное место рождения литий. Проблема в том, что там люди живут, которые не хотят свою землю продавать. А чтобы открыть эти месторождения, просто нужно снести почти целую гору.
Люди это особо залежи, не хотят. Залежи лития, да? Я правильно понял?
Да, лития. Так что, лития очень критично. Для чего? В первую очередь, для всей современной технологии и для аккумуляторов на электромобили, на все это выброшенные деньги, гигантские зеленые технологии, которые особо не работают, но хорошие откаты дает друзьям президентов и других политиков. Так что, а если люди там или погибли, сдохли, или сбежали, все становится гораздо легче. Все эти самые разрешения уже даны, чтобы начать копать. И самое интересное, кто главный инвестор может быть? Кто еще? BlackRock.
Как, кстати, и на Украине, они же все скупили там.
Да.
Об этом, да.
Давайте не забудем, потому что на Украине президента BlackRock Ларри Финк такое дело сказал, то, что это безумие, как используют сельскохозяйственную землю на Украине. Это не их земля, так ее эксплуатировать. Какой раз там еще расширяют кладбище?
Это значит то, что захоронит, то, что... Стас, здесь спрашивают по поводу твоей биографии, о том, расскажи немножко, просто напомни о себе некоторые факты, тем более, что, чтобы я, как говорится, испорченным телефоном здесь не был. Расскажи, пожалуйста, как ты оказался в Америке, где служил и как вернулся обратно, в двух словах, если можно.
Приехал там с родителями в 79-м, отец был диссидент, вырос... Почти что времени прожил в Северной Каролине, поступил на службу еще будущим университетом студентом в Нацгвардию, там резерв. А потом в 91-м году поступил на военную службу уже офицером. И так отслужил до 2004 года.
Где был, в каких точках? В каких местах служил?
Ну, бегали по Балканам, что было главное в тот момент. Такие места был военным советником в Грузии. Как раз я должен был поехать в Афганистан, а меня послали в Грузию. Так вот это вышло.
Но считай, что повезло. Да, да, да.
Ну, кроме этого. И второй раз, когда я должен был поехать в Афганистан, я был инструктором в офицерской академии в Форт Брэгге. А почему-то взяли другую группу в последнюю минуту, так нам сообщили, что вы поедете позже. Пока, ну, да позже я уже не досидел там, уже ушел, контракт закончился, присяга закончилась, и до свидания, мальчики. А ушел уже по политической почве, если уже так правду говорить. А с 99-го года так глаза серьезно открылись.
За Югославию, да? Как раз Югославия, да, начались события.
Ну, не за Югославию, не-не-не. Югославия, там я тоже все видел, и до этого, в Боснии, в Македонии, в таких местах.
Угу.
Не. Второй половине 99-го года я был капитан в штабе 18-10-го корпуса, в G3, оперативная группа. И там, ну что сказать, там, кроме для трех месяцев, которые мы готовили наступление на Багдад, все остальное мы готовились воевать со всей.
Ну, понятно. Когда вернулся, Стас?
Против своих.
Когда вернулся на родину? В каком году?
Ну, это уже другое дело. Как я сказал, на родину я вернулся в 2010-м.
Угу.
Потому что, конечно, малая родина еще не была часть большой родины. Она была в оккупации слегка другого режима, временно. Но сложно было попасть, потому что гражданства не было, перевести семью это тоже не так легко. В конце я поехал в Екатеринбург, открыл офис для работодателя. Они меня послали, как американская компания послала меня как экспат. Я же с супругой забыли им сообщить, что вообще-то мы эмигрируем.
Все ясно, ладно.
Когда они пытались меня вернуть уже, я так перебивал на другую компанию, тоже нефтегазосервисную, а потом так и я слался. Ну, получая гражданство, как я сообщил на Ukraina.ru пару недель назад, сколько, недели, полторы назад, как русский человек, и это считая со связями, взяло больше 8 лет получить гражданство.
Да, эту историю знаем, да, Стас. Да, ну, это понятно. Это, к глубокому сожалению, да. Стас как через все прошел. Давай мы ответим на вопросы некоторые, Стас, звонки. Да, слушаю вас.
Сейчас, Стас.
Да.
У вас, конечно, сегодня эксклюзивный собеседник. Я хотел бы вот узнать, ну, он прошел большую ментальную трансформацию от, как говорится, жителей Луганска до автора, соавтора сегодняшней передачи.
Да.
А вообще в Америке много таких людей, которые через такую трансформацию проходят ментальную? От приятия до неприятия.
Хорошо. Стас, что можешь сказать по этому поводу?
Ну, одну вещь я хочу просто добавить, то, что
да,
я говорил.
Да, пожалуйста.
Когда я говорю, что у меня со связями, мои связи, все, что они делали, и это важные люди были, они проталкивали через УФМС документы, вернее, они настаивали, что УФМС выполнял свою...
Свои обязанности, да. Чтобы они обязанности...
А ничего сверху не было сделано. А вот как у нас УФМС в этом деле работает для людей.
Ну, это да. Я с тобой здесь согласен совершенно, потому что непонятно, какие люди получают там в течение буквально, ну, там, если не месяцев, то там пару лет они получают гражданство. А вот... так сказать, человек, который и русский, и с русским языком. И это сколько, ты говоришь, лет заняло это?
Ну, я быстро пошел. Немножко, где-то 8,5 лет.
Ну да, вот. Повезло, да, так скажем. Да,
да.
Так,
да.
Вот так.
Это повезло.
Это повезло называется, да. Но это отдельный разговор, это по поводу того, как у нас некоторые службы работают. Мы с тобой сталкивались с этим уже, да, Стас, по-моему, и на других ресурсах. Да. Давай мы возьмем еще звонок. Слушаю вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Сейчас, Стас, звонок.
Скажите, что касается выборов в США, вот такие моменты, что
буквально там может быть 1% отрыв Байдена, отрыв Трампа от Харрис. Есть другие, ну, идут в нос, проще говоря. Да. Вот как вы считаете, перспективы все-таки серьезного гражданского конфликта после 5 ноября в США? И вот вообще ну, кому бы вы все-таки победу прогнозировали, так сказать, Трампу или
Харрис? Хорошо, хорошо, вот, спасибо. Да, возможно... Спасибо, да. Стас, что думаешь по этому поводу? Будет ли гражданский конфликт и кого ты видишь будущим президентом? Что думаешь по этому
поводу? Можно ответить первый вопрос?
Ну, давай, давай, да, конечно, да, давай, говори, да. Просто много звонков, Стас, так, имею в виду. На длинные ответы нет времени. Очень много, хорошо. Вот линия целая. Давай, ага.
Хорошо, хорошо. Огромной трансформации тоже не было, потому что я вырос достаточно, ну, город полмиллиона на юге. Там физлиц русскоязычных было меньше 50 человек. Дрался очень часто. Ну, так, это было такой... эпоха тотальной пропаганды в 80-е годы, так что это было такое. Что-то было воспитано русским. Ясно. А по поводу выборов, ну, я не вижу, как демократы уйдут из власти. Одна простая причина. Последние 4 года демократы начали очень сильно использовать юридические ветвь государства, задавливать своих оппонентов. Когда в любой республике такое случается, та партия, которая делает, она уже будет держаться за власть за что угодно. Потому что она знает, если их оппоненты дорвутся до власти, они будут то же самое делать им. Совершенно верно. Это такое, это, когда такое начинается масштабно, это примерно, можно сказать, тот последний звон для любой республики. Это уже конец. Уйти из власти невозможно, потому что ты будешь жертвой своих же жертв. И это все очень хорошо понимают. Самые Байдены все знают. Как только Трамп придет, очистит руководство в спецорганах, сразу же пойдет по ним. И они очень это хорошо понимают.
Но это, что, значит, что
они думаешь? Важно, кто выиграет, все равно будет какая-то там нашествие. Потому что одна сторона не может терпеть вторую сторону, так и обратно.
Да. Стас, еще звонок, да. Слушаю вас. Добрый вечер.
Добрый вечер, Юрий, Москва.
Да, Юрий.
Вот Стасу действительно повезло. Он 8,5 лет получал гражданство. У меня один из лучших друзей, у него племянник, он сам с Херсона, русский, и у его племянник русский с Херсона. Так вот он, когда перебирался, племянник сюда, он 12 лет получал гражданство. 12. Да. Я не знаю, сколько еще лет будет длиться вот это безобразие.
Я с вами согласен, потому что очень много вопросов к иммиграционной службе и вообще в целом то, что там происходит сейчас. Эти вопросы мы поднимаем, и вот Стас, я сейчас говорил, мы недавно были на мероприятии, где Стас мужественно принял на себя этот удар, задал вопрос чиновникам некоторым, но они, так сказать, скажем так, уходили от ответа, мягко, да, так, Стас, скажем? Мягко, да, скажем, да. Да, но мы в покое-то не оставим их, правда, Стас? Мы свое дело будем, конечно, делать.
Так, за народ, еще... за своих,
да, воюем. Так. Да, слушаю вас, добрый вечер.
Да, я слышу, гости, всем желаю удачи, здоровья и спокойных вам дней.
Спасибо, спасибо вам.
Спасибо.
Спасибо вам большое за добрые пожелания, Стас, это тебе, как говорится. Так, спасибо. Давай мы, да, потихонечку еще будем... Да, слушаю вас.
Стас, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите что-нибудь про американскую армию. Много ли там иностранцев служат, как у них там моральный дух, вот...
Но вы не забывайте, что... И, простите, не забывайте, что Стас 14 лет тому назад уехал уже.
Ну, он, наверное, помнит, что там.
Ну, давайте, ну, по, да, воспоминаниям, да, Стас. Только, да, так не очень, как говорится, да, не смест-пойнт.
Ну, традиционально в Америке как раз очень много иностранцев служит. Примерно 20% армии – это не граждане. Это быстрый путь получить гражданство. Ну, такой условно быстрый путь – это 5 лет, и получишь гражданство. Что много нелегалов идут туда. Если погибнешь по пути, ну, семья получит гражданство постфактум. Так что, да, многие так и идут. Я знакомился с одним капитаном румынским, который теперь был рядовой, стоял в дежурстве. Всякое такое видел. Ну, да, очень много испанцев как раз-то идут на это, латиноамериканцев, которые, ну, это путь легализировать себя. Mm-hmm. Быть... Yeah. Воюют, куда их посылают, это без вопросов, так что... А мораль сейчас, мораль достаточно низкая, можно сказать так, прямую.
Почему,
Стас? Это потому, что армию использовали как... Еще когда я, вот еще в середине второй половины 90-х, начали армию использовать так, как такой лабораторию для социнженеров. И, ну да, мораль там, по морали прошлись очень-очень хорошо, можно так сказать. Как раз вот даже вот в 2003 году была такая гениальная идея у главнокомандующих армий. Не могу вспомнить именно, кто это был в тот момент. Ну, ладно. Идея была, как исправить уже пострадавшую мораль, не поднять зарплаты, не там, поменять те причины, почему мораль упал. Всем солдатам выдали береты, черные береты. Где там берет, это только был этот головной набор для спецслужб, для десантников, для ГРУшников и так далее. Теперь это вот будет для всех. Вот
береты, береты, да, мораль. Понятно, да. То есть теперь они все там черные береты, зеленые береты, там краб, да, да, да.
У всех будет, кто сразу... берета, будет черный берет, и теперь мораль да. просто будет за скалой.
Давай еще один звонок, да, слушаю вас.
Здравствуйте. Здрасте. Скажите, вот уже Демпартия это демонстрирует. Все-таки перспективы манипуляции и фальсификации выборов со стороны Демпартии. И отсюда перспективы серьезного гражданского
спасибо. Конфликта. Что думаешь насчет манипуляции и вот махинации на выборах, Стас? То же самое будет?
Да, абсолютно. Уже, вот, уже готовься. Не помню, Келли Питерс, по-моему, ей дали 9 лет за манипуляцию выборов. А что она сделала? Когда ей дали команду стереть все данные на этих автоматах, на которых мы голосовали, которые одна компания Dominion владеет.
Извини, пожалуйста, Стас, извини, Стас.
И передала это спецслужбам, показать, насколько это все было украденные выборы.
Стас,
все,
напомни, это 20-й год, да, у нас выборы?
20-й год.
20-й год, это прошлый выбор.
Ей только что дали 9 лет за то, что она сделала копию и передала это спецорганам на проверку. Ну и все, и журналистам, и республиканской партии. Потому что украли выборы в 2020 году. Ничего не поменялось. Абсолютно 100% будет масштабные манипуляции. Манипуляции на каком-то уровне в Америке это и так стандарт.
Стас, я понял, Стас, спасибо большое. Сейчас, Стас, сейчас прервемся на перерыв. Новости послушайте вместе с нами, потом продолжим со Стасом Крапивником.
Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка. Лайв».
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва», передача «Америка Лайт». С вами Рафаэль Ардуханян. Как всегда в это время говорим про Америку. На вот период до выборов я специально вот эти последнюю передачу в пятницу, которую мы обычно посвящаем гуманитарным вопросам культуры, я ее решил посвятить именно более полной информации о том, что происходит в Америке. Тем более, когда у нас такой гость, как Станислав Крапивник. И мы сейчас говорим именно об этом. Вот здесь вот абонент 173-506 пишет, а у вас в анонсе опишут, что передача «Без политики военщина». Уважаемый 173-506, я неоднократно говорил, что вот до выборов, в пятницу мы посвятим обсуждению вопросов все-таки выборной кампании, то, что происходит сейчас там. Дальше вы пишете, давайте про индейцев. Ну, вы смотрите наши передачи, потому что прошлая передача на прошлой неделе была о Джеймсе Фенеморе Купере. Если это для вас не про индейцев, то тогда вы просто смотрите передачи, если вам это интересно. Я убежден, что самым разнообразным вкусом мы попытаемся удовлетворить. Так что звоните, говорите ваши пожелания, но в то же время смотрите передачи. Так, Николай пишет, Рафаэль, можете узнать у гостя, откуда у него сведения, что, как он выразился, человек в черном балуется наркотиками? Может быть, у него на руках имеется медицинское заключение, результаты анализов и так далее, и так далее, и так далее. И даже, Стас, вот даже просит, если это не так, то тогда извинитесь, так сказать. Что ответишь, Стас?
А я отвечу человеку, посмотреть интервью с Зеленским, и он тебе говорит впрямую, я использую наркотики, не слишком сильные, потому что ты будешь спать, а вот утром я начинаю, и каждый день так себя хорошо смотрю. Немножко нужно понимать, с кем делать.
Николай, да, вы, во-первых, посмотрите, совершенно верно, посмотрите интервью.
Абсолютно все знают.
Да, это раз, второе, так сказать, вы посмотрите, ладно, там, если вы не верите нашим источникам, посмотрите, что пишут иностранные ресурсы, которые, ну, врачи, которые смотрят просто, это там же, знаете, язык тела, где совершенно понятно, что у человека лом. поломка определенная начинается, и это заключение уже, так сказать, не журналиста, не политолога, а это врачи говорят о том, что он на наркоте сидит. А в какой там или не в какой, это, так сказать, уже дело, как говорится, десятое. Так что, Николай, по поводу того, чтобы нам надо извиниться или не извиниться, вы матчасть учите, смотрите, прежде чем вот такие вот обвинения бросать, что, так сказать, вот... Значит, откуда у нас такие вот данные? Данные у нас из открытых источников. Мы не выдумываем, ничего не придумываем, а говорим то, что подтверждено уже, как правило, и той, и другой стороной. Так что насчет этого, я думаю, человек черный. Конечно, мы говорим о Зеленском, уважаемые радиослушатели, об этом наркомане, абсолютно конченном человеке. И, так сказать, если кому-то нужны еще там доказательства, просто не хочется особо время тратить на это. Давай мы лучше возьмем наших радиослушателей. Слушаю вас.
Здравствуйте, Евгений, Москва.
Да.
Скажите, пожалуйста, а вот не могли бы вы рассказать, какой у вас был распорядок дня в армии?
Так, распорядок дня, Стас, что думаешь?
Ну, это все смотря на какой позиции. Когда командуешь взводом, встаешь утром, физкультура, санение, физкультура, потом идешь, кушаешь, душ принимаешь, идешь, начинаешь разные дела. Где планировать неделю вперед, что нужно делать, две недели вперед, где тренинг офицерский отдельный, где подготовка с солдатами. Ну, сержанты делают большинство тренировки, проводят большинство тренировки с самими рядовыми. Офицеры этим не занимаются. Это сержант, там профессиональная служба, там профессиональная сержантская служба, где-то отдельный карьерный путь. Ну, так, все смотря, там нет, это же не офис, в конце концов. А даже когда офисное дело, когда уже на штабе, ну, там более, конечно, более такой плотный регимент, где более-менее делают что-то.
Распорядок, да.
Смотря,
это хорошо, да, сказать. Хорошо, хорошо, Стас, спасибо. Давай сейчас мы еще возьмем звонок, беру подряд. Да, слушаю вас.
Да, здравствуйте.
Здрасте.
Служить приходилось в Советской армии. Да, я, кстати, тоже у меня корни с Ворошиловграда. В Луганске ни разу не было. В Ворошиловграде бывал часто.
Да, это было старое название, помню. Угу.
Ну да. В Афганистане приходилось бывать. Ну, в советские времена, естественно.
Угу.
И приходилось полетать там по всему Афганистану. Ну и по столовым походить. И хотел бы задать вам вопрос, как кормили в американской армии, вот где вы там бывали, потому что при советской власти, если ты там прилетал в задание, большой вертолет, там и гражданские, и военные, и летчики, там летно-подъемный состав, и заходим в столовую.
Вопрос, пожалуйста, вопрос.
Так, вопрос. Одних сажают в один угол, других в другой угол, гордо проходят летный подъемный состав, но на миллиграммы кто-то что-то кого-то не обожрал. Это было такое вот унижение и такое...
Все, я понял. Так, Стас, дедовщина и еда. Как отбирал? Отбирали у молодых зеленых?
Как-то? Нет, дедовщины такой нет, конечно. Там сержанты, в конце концов, которые профессиональны. Так что такой дедовщины нет. Там групповое наказание, что потом эта дедовщина наказала того, который что-то натворил. Это, конечно, очень эффективный инструмент, когда сержант говорит, сейчас все будут наказаны еще и как, и дает знать, что ну, я уйду через полчаса, приду, если все в строе там будет.
То есть свои же наказывают, да, ребята? Да.
Кормят, ну, смотря где. В Македонии мы кушали кенгуру с рисом, ну, каждый день. Это все, что там готовили, если можно это назвать.
Кенгуру?
Да, да, это ООНская миссия была, и там привозили все подряд.
Ну, из Австралии, там, что ли, я так понимаю?
Когда в горах сидел, сами готовили, ну, опять, почти это все, что было, есть. А в Боснии там очень хорошая кухня была, вот... Это единственное, что давали. Алкоголь забрали, женщин не было, только можешь посмотреть на девчонок, когда проезжаешь мимо. Так что сходишь немножко с ума, ну, еда была хорошая. Это единственное так, но это так исключение больше всего. А сухпайки были просто абсолютно химически ужасные, несъедобные особо. Ну, ешь все подряд. А горячая еда, полевая, это вообще хрен понять, что ты ешь, потому что какая-то серая жижа, налито, облито какой-то коричневой жижей.
Стас, да ты же...
Бог знает, сколько лет назад ее только согрели. Ну, опять, когда голодный, ешь все подряд. Что, где могли пойти там купить что-то от местных? Покупали от местных. Это такое условное дело.
Все понятно, все понятно. Да, Стас, давай еще возьмем. Спасибо. Да, слушаю вас.
Добрый вечер.
Добрый.
Я был вопросом конкретно. А вот все-таки, кто победит из двух претендентов? Мог бы гость ответить?
Все, спасибо, да. Стас, ну кто победит? Действительно, мы как-то упустили эту часть вопроса. Кто победит-то на стоит
очки? На выборах?
Да.
Если честные выборы, или кто победит на этих выборах?
Ну, я тебе могу сказать, я мое мнение, хотя его сейчас пока не спрашиваю. Если Трампа не убьют... Я вот постоянно говорю, то, конечно, наверное, скорее всего, он победит, судя по тенденции. Но у меня такое впечатление, что попытка номер 4 не за горами. Что думаешь?
Ну, если... А, возможно, попытка номер 4 уже была, потому что нашли на одном его вот этом выступе, там, на стоянке машина полная взрывчатки, которую потом местная полиция сказала, о, мы просто тренируем собаки на этой машине, которая стоит прямо на стоянке, где он выступал. Так что тоже такой непонятный момент. Если все было бы честно, Трамп победил бы. Но опять, я ни на секунду верю в то, что демократы не украдут эти выборы. У них выхода большого нет, они не уйдут из
власти. Да. Стас...
Или убить, или просто украсть.
Стас...
Ну, любым путем будет беспорядок.
Ясно. Стас, извини, пожалуйста, уточнение здесь. Вот Елена В. прислала. Ты говорил кангри с рисом или кенгуру? Мне послышалось кенгуру.
Нет, кенгуру, кенгуру.
То есть ты мясо кенгуру ел?
Да.
А, вот.
Ну, это нам называли австралийская говядина. Извиняюсь, объясни мне, где вот такой куб на
мясо,
50
да.
сантиметров
плюс. Все, я понял.
По стороне да. чистого мяса, без жилок, без ничего.
Ясно.
Твердое, как
Стас, спасибо, да. Просто
ну, вот... потом летчики нам сказали, вообще-то это серый кенгуру, это хвост.
Я понял.
Да. Посреди,
кстати, вот 20, Стас, 2036 спрашивает, как на кенгуру на вкус-то?
Ну, скажем, у меня челюсть была вот такая, потому что оно как резина. Значит, что ты с этой заразой делаешь, жрёшь,
жрёшь, голодный,
да. жрёшь.
Значит,
три часа и потом жаришь, что мы только не пытались, чтобы это проглотить.
Я понял. Значит, Елена В. Кангри, это она пишет, значит, это кенгуру, Елена. Вы написали, что кенгуру, это, да, просто вот уточняем здесь, как говорится, люди сомневались, что это именно кенгуру. Да, слушаю вас.
Ну, кенгуру.
Здравствуйте.
Да, здрасте.
Скажите, пожалуйста, можно ли вот констатировать, что в случае объявления Харриса президентшей, то российско-американские отношения будут в очень глубоком тупике, может быть, даже хуже, чем сейчас, но исправления не будет. В случае же победы Трампа есть шанс на то, что украинский кризис будет разрешен.
Спасибо. Стас, что думаешь?
Ну, при Трампе, я думаю, есть шанс, но я особо не ставлю это как большой шанс, потому что американцы все равно хотят под своим условием мы будем диктовать, и это ни через какие ворота не пройдет. При Харрис на ее веб-сайте, я не знаю, если оно так осталось на месте, но раньше на ее веб-сайте было под планом для Харриса Украины передать 540 миллиардов долларов.
Миллиардов?
Около триллиона долларов.
Серьезно? Ничего себе.
Да,
540 года. Миллиардов долларов? Ну, это вообще, это уже даже, по-моему, не смешно даже. Я могу сказать, уважаемый
радиослушатель...
Стас,
этого?
А вот что ты думаешь?
Откаты?
Да, Стас, да, это же сказка какая-то, а. Слушайте, бутики в Лондоне, да. Но они заработают кучу денег, когда эти мадамы, жены этих украинских бандерлогов начнут шопингом там заниматься. Это просто будет золотой дождь прольется. Стас, понятно. А вот что ты думаешь над моей концепцией? А я считаю, что Харрис, она вообще нелегитимна абсолютно. За нее никто не голосовал, она нелегитимный кандидат в президенты, и если ее выберут, то, в принципе, признавать эти выборы нам не нужно совершенно. Она нелегитимный, незаконный президент США будет. Как ты думаешь?
Ну, дополнительно, она еще и ни одной капли черной крови в ней нет. Она полуиндуска, полуирландка из Ямайки. Кэндис Оуэнс, черная там активистка.
Да-да-да, она разоблачила, да.
Раскопала это все, говорила с ее там дядей, женщина, которую она показывает, как ее бабушка, это вообще не ее бабушка умерла там.
Задолго до этого.
До того, что она родилась, это все просто высосано из пальца, абсолютно. Ее мать индуска, вот это факт.
Да.
Отца там никто не показывает по понятным причинам, не тот цвет кожи, как она хочет пока выставить. А что это все, это абсолютно искусственный кандидат. И женщина, которая начала свою карьеру по полной программе, потому что она была любовницей губернатора Калифорнии.
Не губернатор, ну, мэра Сан-Франциско, да, мэр Сан-Франциско был этот, да, Донс. До сих пор, кстати, жив, да, мэр Сан-Франциско, да, да, да. И сейчас, кстати, у Такера Карсона выступила коллега Камалы Харрис, когда она была там, и рассказывали, как она, ну, фактически занималась проституцией, потому что только она брала должностями и окладами. Это было, так сказать, и со стороны мэра, который ее, собственно говоря, так сказать, сопровождал все это время там на протяжении многих лет. Так что здесь это безусловно. Кстати, Такер Карлсон раскопал историю Барака Обамы. Он нашел данные анкеты, где он писал, Барак Обама конкретно совершенно писал, что он родился в Индонезии, а вовсе не на Гавайских островах. То есть вообще вот здесь вот масштабы манипуляции, масштабы махинаций, которые сейчас творятся, они беспрецедентные вообще. То есть это контингент какой-то, вот на ровном месте лепят, ну, не кого-нибудь, а вот просто президента Соединенных Штатов.
Совершенно, ну, человек... Обама не родился в Индонезии, его отчим был с Индонезии, забрал его мать и сестру.
А и настоящий отец был из Африки, да.
Заниматься в Америке университет, он подошел, как будто когда он иностранец. У него было американское гражданство. Ну, так он мог деньги получить, так что он наврал. Где именно он родился, это или Кения, или Гавани. Ну, в Кении есть знак, что Барак Обама тут родился. Там в одной деревне, где его отец жил. И отец его был радикал, которого выгнали из власти, из партии власти, когда они пришли к власти после того, что выгнали англичан. Так что там очень много спорных моментов. Ну, из Индонезии он это просто подделал документы, чтобы получить деньги, да, как студент иностранец.
Давай еще. Понятно, характер. Еще возьмем. Слушаю вас.
Добрый вечер.
Добрый.
Уважаемый ведущий. Ну, нужно понять, кто бы ни победил, конечно, что Америка под властью, извините, знаете, каких глобальных, которые печатают станок, у них там ФРС. Но дело в том, что идет война не только, как говорится, против крови и плоти, а против духа злобы поднебесных. Есть выражение наших старцев святых. И вы понимаете, в чем дело, что это времен хазарского каганата, когда Святослав Храбрый разбил хазарский каганат. Как там назывался, два города разбили? Саркел и Семендер, да? Вот означает на Хазаре, что Саркел — это Белый дом. Вот вам и получите, пожалуйста, Белый дом в Штатах, в Англии, и у нас теперь Белый дом. Так что нам сейчас, мы уже под властью каганата этого. Но как мы будем выходить, это очень тяжело.
Хорошо, спасибо. Видишь, Стас, у нас какие радиослушатели? Исторически как глубоко копают. Вот так вот. Оказывается, Белый дом-то мы еще вон когда разрушили. Ну что, можем повторить, да, ведь? Если уж на то пошло. Хотя, знаешь, что самое смешное? И исторически как подтвержденный факт уничтожения Белого дома, это в 1812 году, по-моему, англичане его сожгли. Во время войны 1812 года, которая там была.
Вот интересный маленький факт, чтобы понять американцев. Война 1812 года, которая началась в 11 году, была развязана под прилогом то, что англичане забирали американских моряков на службу в их военных кораблей, когда они воевали с Францией, что правда. Но французы делали то же самое. Американцы хотели отжать Канаду. А в Канаде были все лоялисты, которых они выгнали из самой Америки. Те, которые были лояльны к королю. А американская армия взяла деревню Ниагара и наступила в сторону Торонто, где их отбили. А потом зимой Англия привезла туда две гвардейские дивизии. И нормально зимой никто в снегу не воевал в те времена. Они начали наступать. А дошло новости до горизонта этой деревни Ниагара. То, что англичане наступают, они бросились в панику. Но перед тем, что они убежали оттуда и отступили, среди ночи минус 25, минус 30 градусов, выгнали всех людей в ночной одежде из их домов, сожгли дома и оставили их в поле умирать от холода. Уничтожили, геноцид провели по людям, которые как раз-то с то же самых источников, как они сами. После этого англичане сжигали все американское, кричали «помните Ниагару». Полностью там по Великим озерам, по Балтимору, по Вашингтону месть вели на американцев за это.
Это был настоящий геноцид, причем это были, ну, что называется, белые люди. Это не индейцы были, а это были
это
просто...
Это тот же самый источник, тот же самый англичане, да, как они сами только что были.
Ниагара, конечно, уважаемые радиослушатели, это Ниагара, это как раз, вот, так сказать, пограничная река на границе с Канадой, знаменитый Ниагарский водопад там недалеко, да. Хорошо, да, сейчас еще давай. Да, слушаю вас. извините, сорвалось. Да, слушаю вас.
Скажите, пожалуйста, Верховный суд США, где, как известно, есть большинство республиканских судей, оно может как-то повлиять, чтобы купировать фальсификации, там, почтовые голосования мертвецов со стороны демократов?
Спасибо, спасибо. Верховный суд, Стас, что думаешь?
Конечно, он может. В прошлый раз ничего не сделали. Отказались даже смотреть.
Да, 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 да. Да.
Ни один случай даже не посмотрели.
Да.
Ни один.
Давай еще возьмем. Да, да, слушаю вас.
Добрый вечер, очень интересный сегодня у вас диалог.
Да, спасибо.
Вот, я хочу поделиться своим мнением и услышать комментарии вашего гостя.
Пожалуйста.
Знаете, вот я, как обывательница, конечно, смотрю за тем, что происходит в Соединенных Штатах здесь с президентской гонкой, и не могу делать это такое интуитивное ощущение, что с избранием Харрис, который вполне возможно все-таки продвинут в это самое президентское кресло всеми правдами и неправдами, ожидается какая-то засада. Когда я говорю засада, то имею в виду какие-то очень неприятные экономические последствия в виде какого-то кризиса, которые очень больно ударят прежде всего по американцам простым, и которые можно будет свалить на глупую, недалекую президентшу со всеми вытекающими отсюда последствиями. Вот у вас нет такого ощущения?
Спасибо, спасибо. Стас, что думаешь? Может быть, козел отпущения?
Преимущество Харрис, это она то же самое, как Байден, пустая емкость. Байден, конечно, стал пустая емкость, потому что у него мозги там уплыли. Ну, да. Она всегда была без мозгов особо. Она пустая емкость, в которую можно залить что хочешь. Так что те, которые за ней стоят, разных группировок, конечно, с удовольствием будут иметь такой президент. Еще на 4 года, где они могут просто контролировать и делать, что хотят, больше всего. Все президенты под каким-то контролем, конечно. Ну, такой человек, как Харрис или Байден, ну, это просто...
Стопроцентный, да. Это просто даже слова, как говорится, нету. Так, Николай не унимается, Стас. Нашел в Ютубе 15-секундный ролик, где Зеленский признается в потреблении наркотиков. Но это же стопроцентный монтаж. Ты видишь, как сразу человек сразу определил? Монтаж и все, никаких вопросов. Николай, верьте, во что хотите верить. Да, слушаю вас.
Правильно. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Меня Артем зовут, Подмосковье.
Да, Артем.
Короткий вопрос. Скажите, пожалуйста, при столкновении двух армий без ядерного оружия, есть ли у России шанс победить Америку? Прав? И второй вопрос. Будут ли они на нашей территории воевать?
Спасибо. Вот, Стас, что думаешь, если без атомного оружия?
Кто, кто кого? Сейчас мы, конечно, можем победить. Если мы будем ждать, как дольше мы ждем, так больше боевой потенциал растет обратно. Как больше ВПК начинает опять становиться на ноги. Потому что это такой вопрос. Если драка должна быть, нужно быть первым, который бьет. А если уже убегать мы вообще не будем. Но если обойтись без драки невозможно, бей первым. Они хотят перемирия для чего? Ну что им нужно поднять свой боевой потенциал обратно. Почти все страны Европы вернули или в процессе выставления обратно призыв. Сейчас они накачивают свой ВПК. Вот те инженеры, которые теряют работу в то же самое Volkswagen, они перейдут и будут работать на Rheinmetall.
Стас, по поводу армии, там. Армии скажи, кто кого, американцы или мы? Тут забудь.
Сейчас да. Мы.
Сейчас все, мы. Спасибо.
Опять, что будет через года 3-4-5.
Ну да, у них же сейчас там, у них же сейчас там гендерное равенство такое, у них там армия, так сказать, еще да. Та, хороводы ну, водить. Так. Стас, скажу извини, так. Звонок, да, слушаю вас.
Скажите, вот уже вроде бы и Байден с Обамой обсуждают такую когнитивную неполноценность Харрис.
Да.
Но и вице у нее тоже какой-то дурачок. Ну, наверное, американское общество уже все-таки должно это понять как-то, догадаться о том, кому им впаривают.
Да, хорошо. Стас, что думаешь? Почему не реагируют американские избиратели? Почему до сих пор почти половина все-таки за Харрис? Что происходит?
Есть такое понятие среди демократов – желто-собачьи демократы. От чего это идет? Это демократы, то, что был такой анекдот. И вы, если выставишь желтую собаку, они за нее тоже проголосуют. Ну, это они будут голосовать, не значит чего за демократов.
Вообще,
но это будет так.
Да, я хочу сказать...
А когда трупы еще вылазят из каждой могилы голосовать за демократов 100 лет после того, что они представились, ну, что еще можно сказать? Вот такая лояльность.
Давай, еще звонок берем. Да, слушаю вас.
Да, здравствуйте, Дмитрий из Москвы.
Да, Дмитрий.
Скажите, а вот по поводу долга США государственного, ну, с учетом того, что, насколько я помню, там 3/4 они, грубо говоря, сами себе должны, там, своим пенсионным фондом, корпорациям mm-hmm. и так далее. А вот собеседник, как оценивает вообще перспективу?
Понял.
Ну, отдать его невозможно, то есть перспективу его...
Спасибо, да, Стас, госдолг. Что думаешь?
Да, американский госдолг пошел в цикл, конечный цикл, который доведет до кризиса суверенного долга. Сейчас долг, сейчас обслуживание этого долга по процентам, только обслуживание, не оплачивание, а только обслуживание, те проценты, которые долг набирает, выходит больше триллиона долларов в год. Сейчас американский долг, потому что денег всего-то нет, американский долг растет 1 триллион долларов каждые 4 месяца и ускоряется. Это процесс, это вступается в гиперинфляцию. Это ускоряется. Они набирают дополнительный долг, чтобы обслуживать предыдущий долг. Теперь еще и этот долг нужно обслуживать. Еще да. больше долга нужно набрать, чтобы обслуживать. И вот такой цикл, который ускоряется, 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 пока они смываются в унитаз. И это уже не убежать.
Стас, все, Стас, спасибо.
Только вопрос, как долго это возьмет до конечного края.
Да, извините, Стас, извини, пожалуйста, передача подходит к концу. Уважаемые радиослушатели, извините, сбрасываю ваши звонки. Насчет завтрашней передачи в 14.00 мы с вами уже поговорим о более легкой теме. Расскажу историю комиксов. В сентябре был День комиксов Соединенных Штатов. Расскажу историю, расскажу о том, какой комикс про Юрия Гагарина изобрели в США и в Канаде. Так что мы поговорим об этой уже чисто гуманитарной теме. Приглашаю вас в 14.00. Америка Лайт. Здесь же будет прямой эфир. Станислав Крапивник. Спасибо большое, Станислав. Несмотря на все наши, так сказать, технические проблемы, ты вышел с нами на связь. Огромное тебе спасибо за твое терпение. Уважаемые радиослушатели, вам всего самого-самого доброго. До завтра.